часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. В течение этого часа мы поговорим о том, что ждет в новом году российских автомобилистов, о реакции Запада на выросшую военную активность Ирана, о возобновившихся израильско-палестинских переговорах, об антиправительственных волнениях в Венгрии, о прогнозах на президентских выборах в США и Франции в этом году и о посещении сторонниками Юлии Тимошенко места ее заключения. С 1 января 2012 года вступил в силу новый закон о техническом осмотре. Теперь техосмотр контролируют страховые компании, а сама процедура будет проводиться как у частных компаний, так и на государственных пунктах осмотра. Также в 2012 году увеличиваются штрафы за некоторые виды нарушений правил дорожного движения. Что еще ждет автовладельцев в новом году? Об этом корреспондент Радио Свобода Динара Сиддикова.
В 2012 году для прохождения техосмотра автовладельцы могут самостоятельно выбрать удобный им государственный пункт или частную организацию вне зависимости от местоположения. Контроль над этой процедурой, согласно инициативе президента России Дмитрия Медведева, изъяли из компетенции Министерства внутренних дел. По новому закону аккредитацию должен проводить Российский союз автостраховщиков. Он же ведет работу с жалобами на деятельность предпринимателей. При подготовке закона под названием «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» правительство столкнулось со значительными трудностями. До последнего момента не был готов пакет из 22 подзаконных актов, которые необходимы для передачи процедуры техосмотра частным компаниям. Из-за отсутствия законодательной базы Госзнак не успевал напечатать талоны нового образца. Без них страховщики не смогли бы оформить полис обязательного страхования. По новым правилам водитель сначала должен пройти техосмотр, а уже после этого оформить ОСАГО. В полисе должны содержаться сведения о техосмотре. Председатель Общероссийского общественного движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что из-за новой формы заключения договора об ОСАГО стоимость техосмотра должна вырасти, а именно стоимость процедуры – вопрос номер один для автомобилистов.
Совершенно очевидно, что последствием станет, конечно, удорожание самого техосмотра. Это никто не отрицает. Вопрос только сейчас в том, насколько стоимость увеличится. Погнутся все автомобилисты уже сразу после Нового года. Наверняка страховщики, на которых, в общем, легла некая дополнительная нагрузка, непременно поставят вопрос об увеличении тарифов на ОСАГО. И, собственно говоря, проекты такие уже есть, и они наверняка будут реализованы после выборов, скорее всего, мартовских выборов. Не факт, что новая система заработает сразу же, так сказать, бесперебойно. Не исключено, что люди снова столкнутся с очередями, с какими-то проблемами, что не все, так сказать, технические центры будут готовы к этому. ГИБДД, в которых пока еще остается пункт технического осмотра, тоже будет саботаж. Ясно, что ГИБДД обижена. И сам по себе закон не без изъянов. Корявая практика применения любого законодательства в нашей стране наверняка пройдет целый ряд проблем для автовладельцев.
Техосмотр легковушки, согласно новым правилам, должен занимать не больше 43 минут, а его стоимость не будет превышать 2000 рублей. Такие цифры называло Министерство экономического развития. Хотя в этой части закона о реформе техосмотра у ведомства были значительные разночтения с Федеральной службой по тарифам. Там подсчитали, что стоимость осмотра легкового автомобиля не должна превышать 958 рублей без учета НДС. Эксперт Виктор Похмелкин уверен, что стоимость процедуры будет гораздо выше.
Я думаю, что это будет, конечно же, больше 2000 на практике. Собственно говоря, вряд ли бы согласились на принять этого закона представители автосервиса, а именно они толкали его, они были главными лоббистами этого законопроекта, если бы не видели в этом определенную выгоду. При стоимости техосмотра в районе там, 1000 с небольшим рублей, я полагаю, что они вряд ли на это согласятся и будут делать все для того, чтобы либо поднять эту стоимость, либо уклоняться от выполнения этой функции.
Эксперты отмечают и плюсы новой системы. От техосмотра освобождены новые автомобили. В скором будущем через интернет водители смогут подавать документы для заключения договора ОСАГО. По электронному списку водителям будет удобнее выбирать наиболее подходящий пункт техосмотра в любом городе страны. Список с данными предпринимателей, информация по аккредитации организации и отзывами на них можно посмотреть на сайте Российского союза автостраховщиков. Стоит отметить, если организации в реестре нет, то работать на рынке техосмотра она не имеет права. С какими изменениями могут столкнуться водители на дорогах? В новом году увеличатся штрафы за определенные виды нарушений правил дорожного движения. Дополнительная мера, которая по задумке властей столицы должна заставить водителей быть аккуратнее, это увеличение штрафа за парковку в неположенном месте. С 1 июля этот штраф составит 3000 рублей. Штраф за выезд на выделенную для общественного транспорта полосу также вырастет до 3000. Сейчас за эти нарушения водитель заплатит 300 рублей. Идея о спецполосах не нова. В США подобная практика существует уже 30 лет, в Европе чуть меньше. В Москве первая выделенка появилась 2 года назад на Волоколамском шоссе. После того, как в должность мэра Москвы вступил Сергей Собянин, он объявил о начале борьбы со столичными пробками и ставку сделал на общественный транспорт. Теперь в столице должно появиться больше 300 километров выделенных полос. Однако эксперты считают, что после того, как приоритет отдали автобусам и троллейбусам, движение для автовладельцев стало еще более затрудненным. Председатель комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров считает, что большие штрафы не улучшат ситуацию на дорогах.
С одной стороны, полосы для общественного транспорта, они нужны, и зачастую их введение действительно улучшает обстановку на дороге. Но, во-первых, полосы устраиваются там, где дорога достаточно узкая, если отобрать одну полосу, личный транспорт практически встает. Полосы делают там, где, в общем-то, они не очень нужны. Зачастую они дублируют ветки метро. Полосы нужны там, где нет метро, и по-другому добраться невозможно из ближнего пригорода. Для того, чтобы понудить водителей личного транспорта отказаться от его использования, нужно для этого создавать условия. Для того, чтобы они могли оставить машину на перехватывающей парковке, которая располагается близко от МКАД, или сразу сесть на метро, или на том же общественном транспорте по выделенной полосе удобно доехать.
В новом году в столице станет больше перехватывающих паркингов. Они должны располагаться у конечных и предпоследних станций метро и будут служить временной стоянкой для автомобилей, владельцы которых передвигаются по городу на общественном транспорте. Отметим, что эта услуга не бесплатная. Стоянка автомобиля на перехват парковки в дневное время стоит 50 рублей в день, ночью в 2 раза дороже. При этом, если у водителя нет билета на метро, то 50 рублей будет стоить уже час стоянки. Научный руководитель Института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что перехватывающие парковки без серьезного изменения парковочного режима в центре города – это полумера.
Сооружение этих перехватывающих парковок здесь абсолютно необходимое, проверенное многолетним опытом зарубежным. Перехватывающая парковка работает только в условиях огромной разницы потенциалов остановиться вообще за бесплатно или по достаточно скромному тарифу. А вот если я там не остановлюсь на перехватывающей парковке и доеду до города, до центра, то мне уже парковка будет сурово дорогой. Вот без этой разницы потенциалов ничего работать не будет. Вторая вещь. Перехватывающая парковка должна мне дать возможность сесть в общественный транспорт. На очень многих конечных станциях метрополитена, я привожу к примеру, скажем, Выхино, там без всякой перехватывающей парковки в первый поезд не сядешь, сядешь в третий. Нам нужны одновременно очень серьезные меры по улучшению работы общественного транспорта.
Ну, ответ на вопрос, всегда интересующий автомобилистов, цены на бензин в 2012 году водителей не порадует. Согласно пересмотренному графику роста акцизов на бензин до президентских выборов, он будет сохраняться на старом уровне, на рубль 20 копеек с литра. С лета акцизы на бензин Евро-2 вырастут еще на 35 копеек с литра, а в 2013 году на рубль 40. Акцизы на бензин Евро-3 после выборов 2012 года также вырастут еще на 35 копеек. Дизельное топливо Евро-2 в конце 2012 подскочит на 20 копеек, Евро-3 на 40. Переход на Евро-4 и Евро-5 правительство начнет стимулировать не раньше 2013 года. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Туве снят режим чрезвычайной ситуации, введенный после землетрясения 27 декабря. Суд в Польше сегодня рассматривает вопрос об аресте бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, задержанного накануне в курортном городе Закопане. Новый президент самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук сегодня в ходе визита в Москву был принят главой администрации президента России Сергеем Ивановым. Дочь Юлии Тимошенко сможет увидеться с матерью, отбывающей наказание в Харьковской колонии после оформления необходимых документов. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. Республиканская партия США начинает предвыборные собрания. Иран на военно-морских учениях провел успешные испытания противокорабельной ракеты. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Военная активность Ирана, резко возросшая в последние дни, вызывает сильнейшее беспокойство в западных странах. Во вторник Франция призвала все страны Европейского Союза присоединиться к США и Великобритании в давлении на Тегеран и еще более ужесточить международные санкции против него. Вчера Иран завершил масштабные 10-дневные военно-морские учения в Персидском заливе и Индийском океане, самые крупные в своей истории, рассказывает Александр Гостев.
Министр иностранных дел Франции Ален Жюпе во вторник в телеинтервью прямо призвал к новым санкциям против Ирана, пояснив, что не сомневается в военной составляющей его ядерной программы.
Эксперты это все еще обсуждают, однако в любом случае Иран стремится создать ядерное оружие. Я не думаю, что еще у кого бы то ни было остались в этом сомнения. В последнем докладе МАГАТЭ все говорится абсолютно определенно. Именно поэтому Франция, не отказываясь окончательно от надежд на переговоры и диалог с Ираном, хочет ужесточить санкции. Президент Саркози выступил с двумя конкретными предложениями. Во-первых, заморозить активы Центрального банка Ирана, что стало бы крайне жесткой мерой воздействия. И, во-вторых, ввести эмбарго на поставки иранской нефти.
В конце ноября 2011 года власти США, Великобритании и Канады ввели новые согласованные санкции против Ирана. Вашингтон избрал главной целью иранские энергетические и нефтеперерабатывающие компании, а Лондон прервал последние связи между британским финансовым сектором и иранскими банками. Введение этих санкций последовало за отчетом Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ от 8 ноября, в котором говорилось, что эксперты ведомства располагают информацией о разработке Ираном ядерного взрывного устройства. В конце 2011 года Тегеран пригрозил в случае введения полного эмбарго на покупку иранской нефти западными странами перекрыть стратегический Ормузский пролив, через который осуществляются 40% мировых поставок нефти по морю. Цены на сырую нефть на мировых рынках резко пошли вверх, что вызвало легкую панику. Затем иранские армии и флот начали крупномасштабные 10-дневные военные учения с ракетными стрельбами, которые завершились в понедельник. Вот что сказал несколько дней назад иранский контр-адмирал Махмуд Мусави.
Мы провели учебные запуски ракеты дальнего радиуса действия «Гадер» класса «Земля-море» и ракеты среднего радиуса действия «Наср». Обе ракеты сегодня успешно поразили намеченные цели.
Западные СМИ начали строить предположения, способны ли эти противокорабельные ракеты поражать сухопутные цели в Израиле, либо наземные базы американской армии в некоторых странах региона. Чуть позже командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хабибулла Саяри подчеркнул.
У нас хорошие ракеты значительного радиуса действия и высокой точности попадания. Их боевой потенциал означает, что теперь мы можем заявить, наши береговые ракетные комплексы столь мощны, что могут в любое время поразить любую цель, если будет необходимо. Ормузский пролив теперь наш. Безопасность в проливе находится под нашим контролем, и вообще теперь весь пролив принадлежит нам.
Эти действия и заявления Ирана едва не привели к международному конфликту. Представители командования 5-го флота США, базирующегося в Бахрейне, подчеркнули, что не допустят срыва поставок нефти из Персидского залива, после чего на прошлой неделе через Ормузский пролив демонстративно прошла американская морская боевая группа во главе с авианосцем Джон Стеннис. Александр Гостев, Радио Свобода.
Еще одна заметная международная тема. В Иордании сегодня проходит первая более чем за год израильско-палестинская встреча. Спецпосланник израильского премьер-министра Ицхак Молха и палестинский представитель Саид Эрикат обсуждают пути разблокирования мирных переговоров. Их неформальная встреча проводится в рамках заседания международных посредников по ближневосточному урегулированию. Встреча не означает официального начала переговорного процесса, и представители обеих сторон не ожидают от нее никаких конкретных результатов. Палестинцы по-прежнему настаивают на прекращении Израилем строительства на палестинских территориях как главным условием возобновления мирных переговоров. Израиль продолжает заявлять, что переговоры должны начаться без каких-либо предварительных условий. О том, почему от нынешней встречи не приходится ждать результатов, я беседовал с востоковедом Еленой Супониной. Переговоры проходят в отсутствие какой бы то ни было информационной шумихи, очень тихо. Почему?
очень тихо, потому что от них мало чего ожидают. Сам уровень не очень высокий, это уровень советников, лидеров Израиля и Палестины. Израильтян и палестинцев додавили, скорее всего, международные посредники, потому что еще в сентябре главы внешнеполитических ведомств квартета, это Россия, США, Евросоюз и ООН, собравшись в Нью-Йорке, и с трудом тогда преодолевая тяжелый пессимизм по поводу перспектив решения палестинской проблемы, предприняли попытку ее решить. И один из способов, он формальный, уложить переговорный процесс в определенные временные рамки. И в соответствии с принятыми тогда решениями, до конца января израильтяне и палестинцы должны на бумаге передать международным посредникам предложение по поводу решения, например, территориальной проблемы. Время летит быстро. Вот и пришлось встречаться, чтобы хотя бы продемонстрировать, что что-то делается, и решения квартета якобы будут выполнены.
То есть вы ничего от этих переговоров на самом деле существенного не ждете?
Хорошо уже то, что они разговаривают друг с другом, потому что вялотекущий процесс продолжается, но до бесконечности продолжаться не может. Это периодически в отношениях между палестинцами и израильтянами приводит к взрывам и всплескам напряженности. Очень многие радикальные палестинцы, в том числе руководители движения «Хамас», склоняются к тому, что переговорами проблему не решить. И время от времени звучат призывы организовать палестинское восстание. Пока еще в виде палестинцы не совсем созрели к этому, проскочили, по крайней мере, ушедший год, хотя такая вероятность была. И то, что переговоры продолжаются, они хотя бы отодвигают самый плохой сценарий. Ну а поставить во временные рамки переговоры – это правильно, но я сомневаюсь в том, что получится придерживаться этих рамок. Ну, может быть, до конца января на бумаге-то еще и можно эти предложения предъявить посредникам, но как на практике притворить их в жизнь? А ведь в соответствии с принятым в сентябре планом, до конца весны эти предложения хотя бы частично должны быть уже осуществлены на деле. Должен произойти либо обмен территориями и разграничение палестинских и израильских территорий. То есть цель посредников, и она записана во всех последних документах, до конца 2012 года добиться подписания мирного соглашения между палестинцами и израильтянами.
Вы говорите о внешнем давлении. Для самих участников переговоров, для израильтян, для палестинцев, есть внутренние какие-то мотивы, заставляющие их двигаться к переговорам? Скажем, Хамас осудил сегодня участие представителей палестинских властей в переговорах. Для чего, скажем, Махмуду Аббасу принимать участие в переговорах?
В том-то и дело, что внутренних причин договариваться я не вижу ни с той, ни с другой стороны. Если такое желание было бы реальным, то обе стороны должны пойти на очень большие уступки и территориальные, и политические. Но общественное мнение ни Израиля, ни Палестины не готово к таким уступкам. Для нынешнего руководителя палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса это означает явно разругаться с радикалами из движения «Хамас». Наверное, он к этому не готов. И то же самое в Израиле. Убрать еврейские поселения со значительной части палестинских территорий на западном берегу реки Иордан, к такому нынешнее израильское руководство не готово. И поэтому всех устраивает, я имею в виду политиков, такая велотекущая ситуация. Делать вид, что идут переговоры, и это хорошо для того, чтобы не скатиться в пропасть конфликта. Но когда им придется договариваться окончательно, никто, наверное, не возьмет на себя смелость принять очень серьезные решения. Поэтому-то я и говорю, что в большей степени внешнее давление вынуждает палестинцев и израильтян вести сегодня переговоры. В этом-то и опасность нынешней ситуации, потому что добиться от них положительного результата, если они сами к этому до конца не готовы, даже при внешнем давлении будет очень тяжело.
Это была востоковед Елена Супонина. А мы продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к событиям в США, где разворачивается предвыборная кампания перед выборами главы государства, которые состоятся 6 ноября 2012 года. В Айове сегодня открывается общенациональная серия предвыборных собраний, в ходе которых республиканской партии предстоит определить единого кандидата в президенты, который будет соперничать с нынешним лидером США Бараком Обамой. Подробнее о![![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││============││││││============││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││[]││││││││││││││││││││││││││││││││││װ============││││││װ││││││││─││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ кокусах и праймерис. В США мы будем рассказывать и сегодня вечером, и в завтрашних программах. А сейчас поговорим о прогнозах того, останется ли Барак Обама на второй срок, или президентом станет республиканцем и республиканец, и как тот или иной вариант отразится на внешней политике США, в частности, на отношениях с Россией. С подробностями Александр Сиротин.
Первичные внутрипартийные выборы кандидата на пост президента от республиканской партии начнутся в начале января. Как показывают опросы общественного мнения, явного фаворита у республиканцев еще нет. На просьбу прогнозировать исход предвыборной борьбы за пост президента Соединенных Штатов американский политолог и экономист профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг ответил.
Я полагаю, что предсказывать победу на выборах тому или иному кандидату пока рано. Неясно, кто вырвется вперед в борьбе за номинацию на пост президента, и неясно, кто из республиканских кандидатов сможет выиграть поединок с президентом Обамой. Если экономическое положение в стране в ближайшие месяцы начнет более решительно улучшаться, это, безусловно, поможет нынешнему президенту остаться на второй срок. Но пока, как показывают опросы общественного мнения, положение президента Обамы довольно шаткое, потому что безработица в стране превышает 8%, экономика выползает из кризиса слишком медленно, рынок недвижимости не внушает оптимизма. И, наконец, очень противоречива внешняя политика администрации. Все это вместе показывает, что оппозиция, при наличии сильного кандидата и верной стратегии предвыборной борьбы, сможет победить Барака Обаму и привести в Белый дом республиканца. Настолько ли ослаблены позиции нынешнего президента-демократа, что любой республиканский кандидат сможет одержать победу? Я не думаю, что сегодня можно сказать, будто любой республиканец получит поддержку большинства американцев. Очень важно, кого именно предложат республиканцы в качестве альтернативы нынешнему президенту. Например, Митт Ромни и Ньют Гингрич, которые сейчас кажутся лидирующими кандидатами, сильно отличаются друг от друга в своих политических взглядах. У меня нет уверенности, что при выдвижении того или другого единым республиканским кандидатом американцы будут настроены избрать любого, только не Обаму. Как победа того или иного кандидата, той или иной партии, может отразиться на американо-российских отношениях? С одной стороны, неважно, кто станет президентом Соединенных Штатов, потому что, в общем, есть некая последовательность в американской внешней политике при республиканской и при демократической администрации. Это касается и усиления военной мощи Соединенных Штатов, и политического присутствия в регионах, и стремления ограничить силу потенциального противника, которым могут оказаться коммунистический Китай или Россия, или противника нынешнего, коим является ближневосточный терроризм. Так что внешнеполитическая стратегия Соединенных Штатов остается неизменной, но тактика может меняться в зависимости от доктрины того или иного президента. И в этом вопросе республиканский президент, будь то Митт Ромни, Ньют Гингрич или кто-то иной, может избрать более жесткую линию в отношениях с Россией, Китаем или недружественными режимами на Ближнем Востоке. Барак Обама явно избрал во внешней политике тактику ухода от конфронтации, от проведения односторонних мер. Его политика может измениться, если этого потребуют обстоятельства, сложившиеся в результате действий правительства России или Китая. Но, в общем, республиканцы более склонны к конфронтации. А как может повлиять на американо-российские отношения исход президентских выборов в России? Если Путин не будет избран президентом, то все будет зависеть от того, кто его заменит. У российской оппозиции не так много альтернативных кандидатов, которые будут допущены к борьбе за высший пост в государстве. Если, скажем, победу над Путиным одержит кандидат от коммунистической партии или другого радикального объединения, это станет очень тревожным сигналом и для республиканской, и для демократической администрации Соединенных Штатов. Если же победит Путин, то его стремление чуть ли не любой ценой вернуть России статус великой военной державы, естественно, может привести к ситуации, при которой американский президент, какую бы партию он ни представлял, будет вынужден искать пути противодействия. Ричард Эббелинг, профессор Нортвудского университета, считает, что политика президента Соединенных Штатов больше всего будет зависеть от того, в чьих руках окажется большинство в Конгрессе. Если президент Обама будет переизбран на второй срок, а большинство останется у республиканцев, или наоборот, президентом станет республиканец, а демократы завоюют большинство в Конгрессе, власть президента окажется ограниченной, и ошибок будет совершено меньше. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Туве снят режим чрезвычайной ситуации, введенный после землетрясения 27 декабря. Суд в Польше сегодня рассматривает вопрос об аресте бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, задержанного накануне в курортном городе Закопане. Новый президент самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук сегодня в ходе визита в Москву был принят главой администрации президента России Сергеем Ивановым. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Интригующе звучит название вашего сегодняшнего выпуска. «Песни русского варяга». Вас ждет музыкальный номер.
Вас ждет музыкальный номер.
Нас ждет музыкальный номер, простите.
Меня он уже дождался, и я превратил его в программу и назвал именно «Песни русского варяга». Подзаголовок — исполнительница Елена Янгфельд-Якубович. Я думаю, что эту замечательную женщину и очень талантливую исполнительницу могут знать и под ее собственным именем Елена Якубович, и под именем ее, может быть, еще более известного в определенных кругах мужа Бенгта Янгфельда. Это очень известный словист, публикатор всевозможных русских модернистских документов и так далее, специалист по Владимиру Маяковскому, автор и публикатор книг, его переписки с Лили Брик и человек, который подготовил к изданию труды романа Якобсона, Николая Харджиева и многих других русских модернистов, авангардистов, футуристов и так далее. Его жена Елена, московская актриса, она была студийкой театра «Современник» еще в 70-е годы, вышла замуж за Бенгта Янгфельда, и с 75-го года она живет в Стокгольме. Поэтому я назвал программу «Песня русского варяга». Она возвращает в Россию русское, так сказать, поэтому это русский варяг.
То, чем занимается ее муж, оказало влияние на то, что она поет?
Оказало влияние, может быть, не то, чем он занимается, сколько круг его интересов и знакомых, потому что интерес к русской культуре, к русской поэзии, которую Елена Якубович кладет на гитарную музыку, на гитарное исполнение, он ведь не только в ней самой зародился и ее заинтересовал, это не только результат московского чтения, литературного окружения, и, кстати сказать, ее очень известного в свое время дяди, журналиста Анатолия Аграновского, сотрудника газеты «Известия», и тоже великолепно исполнявшего песни под гитару. Вообще семья вся была у нее поющая. Но, конечно, это и еще результат привнесенности знакомств со стороны Бенгта Янгфельда, его славистских и русистских знакомств, в частности, дружба с Иосифом Бродским. Вот в этой программе, которую наши слушатели сегодня услышат, Елена рассказывает о том, как Бродский в доме ее и Янгфельда подарил ей в 90-м году стихотворение, которое написал в середине 60-х и никогда не опубликовал. Это как бы был поэтический ответ Булату Акуджаве. До Бродского дошел слух, что песенку о Моцарте Акуджава посвятил Бродскому. И Бродский не успел тогда ответить. И вот это его запоздалый был ответ, песенка о свободе, которую великолепно исполняет Елена Якубович. Вообще, русский варяг – это целый феномен в культуре. Это песни, это творчество людей русских, которые поселились на Западе, прожили там много лет, и которые осмысляют Россию по-своему. Россия в их исполнении, в их презентации – это другая Россия, может быть, более трогательная, может быть, тут очень трудно говорить, более ли она любимая, нежели теми, кто остался жить в своей стране, но, во всяком случае, она другая, и она особо завораживает и особо привлекает слушательское внимание. Я такую Россию очень люблю.
Благодарю вас, Иван. Подробнее об этом сегодня в 23 часа по московскому времени в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А мы возвращаемся к политическим проблемам. В Харькове сторонники экс-премьера Украины Юлии Тимошенко посетили место ее заключения. Напомню, что Тимошенко была приговорена в октябре к 7 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С подробностями Владимир Вахненко.
В Качановскую колонию Харькова, из Киева. Сегодня приехали депутаты Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина», Андрей Кожемякин, Сергей Пашинский, Сергей Власенко, а также дочь Юлии Тимошенко Евгения. Пока с бывшим премьер-министром удалось встретиться только Сергею Власенко. Он является адвокатом Юлии Тимошенко. Ее же дочь не пускают в колонию до оформления всех необходимых документов. Но, возможно, Евгению пустят на территорию колонии 4 января или все же сегодня вечером. Примечательно, что разрешение на встречу дает не руководство колонии, а руководство Службы безопасности Украины, которое расследует одно из уголовных дел против Тимошенко. Конкретно о финансовых злоупотреблениях 15 лет назад ее корпорации «Единая энергосистема Украины». Перед главным входом в Харьковскую колонию депутаты Верховной Рады сообщили журналистам, что потребовали от руководства колонии обеспечить безопасность Юлии Тимошенко. Известно, что она находится в семиместной камере, пока только с одной женщиной. И в этой камере круглосуточно ведется видеонаблюдение. Как заявил Власенко, над Тимошенко, судя по всему, продолжают издеваться и здесь. Он рассказал, что 24 часа в сутки в камере горит свет, направленный прямо на ее кровать. И, по словам адвоката, состояние здоровья экс-премьера не улучшилось. У него по-прежнему сильные боли в спине, и при этом никакой медицинской помощи она здесь не получает. Защита Тимошенко уже сообщила, что намерена обжаловать ее этапирование в Качановскую колонию, поскольку считает, что власти нарушили несколько норм законов. Еще неделю назад и адвокаты, и представители власти утверждали, что до расследования всех уголовных дел против Юлии Тимошенко, а их, напомню, 10, ее будут содержать в Киеве в Лукьяновском следственном изоляторе. Но очевидно, что перевели ее в Харьковскую колонию, как считают и соратники Тимошенко, и многие эксперты, чтобы избежать протестов в столице. Лидер партии «Удар», боксер Виталий Кличко, убежден, что этапирование Юлии Тимошенко в колонию связано с желанием власти в очередной раз унизить оппозиционного политика. Суетливость и мнительность, с которой украинская власть пытается расправиться с Тимошенко, у любого нормального человека вызывает чувство брезгливости, заявил Кличко сегодня журналистам в Киеве. Ну а соратники Юлии Тимошенко пока рассчитывают только на Европейский суд по правам человека, который, очевидно, по их мнению, может принять справедливое решение по делу экс-премьера. Иск бывшего украинского премьера могут начать рассматривать в Европейском суде после 22 марта.
Это был корреспондент радио «Свобода на Украине» Владимир Вахненко.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще одна международная тема. Венгерская оппозиция планирует новые массовые акции против только что принятой парламентом республики Конституции страны, которая, по мнению активистов протеста, закрепляет свертывание демократических свобод. Минувшим вечером 30 тысяч человек приняли участие в митинге против действий правительства во главе с правоконсервативным политиком Виктором Орбаном у здания Венгерской оперы, где правящая партия Фидес отмечала вступление в силу основного закона страны. Новая версия Конституции, как отмечают ее противники, усиливает контроль исполнительных органов власти над судебной системой, позволяет проводить кампании политического преследования оппонентов нынешнего режима, ограничивает права Национального банка. Западные партнеры Будапешта подвергли действиям правительства Венгрии резкой критики. О политическом кризисе в Будапеште мой коллега Андрей Шарый беседовал с московским политическим экспертом, ведущим научным сотрудником Института славяноведения и балканистики РАН, унгаристом Александром Стыкалиным.
Я хотел бы поразмышлять над политической эволюцией премьер-министра Венгрии и задуматься над его политическим будущим. Поскольку понятно, что вот все происходящее, я имею в виду попытку пересмотра Конституции, в этом видится проявление непомерных политических амбиций премьер-министра. Это уже не первый прецедент. Были год назад попытки с новым законом о СМИ. Происходящее сейчас, это вот очередное такое проявление правительства Орбана укрепить свою власть, пересмотрев конституцию и нанеся удар по оппозиционным силам. Орбан пришел в политическую жизнь, выступая под лозунгом единства венгерской нации на антикоммунистической платформе. В условиях 90-х годов вынужден был перестроиться. Он изся в консерваторы, когда увидел, что его политические оппоненты, грубо говоря, посткоммунисты, умеют вести за собой в определенной мере либерально ориентированный электорат, усилилась национальная, националистическая риторика. Политика Орбана, вот вопреки всей этой постоянно звучавшей риторике, она не способна создать платформу для национального единения. А напротив, скорее, ведет к расколу.
На фоне центральноевропейских других стран Венгрия выглядит довольно проблематичным государством. Сейчас об этом говорят многие политологи. Это рост национализма больше, чем в других странах региона. Это постоянные вот такого рода внутриполитические проблемы, связанные с пересмотром основополагающих для жизни государства документов. С чем это связано? Почему именно Венгрия оказалась такой демократически нестабильной страной?
Экономический кризис ударил по этой стране сильнее, чем по многим другим странам. Правительство Орбана, когда выступило с программой предвыборной весной прошлого года и обещав как-то улучшить экономическую ситуацию в стране, но понимая, что в общем реально они вряд ли что-то могут предложить принципиально нового в экономике, он пытается акцентировать внимание вот именно на такой национальной, националистической риторике.
Большинство политологов говорит о том, что речь идет о попытке узурпации власти, в чем, собственно говоря, Орбана и обвиняют его противники, которые вышли на площади Будапешта. Вы считаете, что эта попытка ему удастся или нет?
Он мог выиграть выборы прошлого года, мобилизовав правоориентированного, националистически ориентированного избирателя. Сегодня ситуация в стране такая, что он теряет очки, его популярность заметно снижается. И для того, чтобы укрепить свои потенциальные позиции, он и пытается как-то какие-то меры принимать. Безусловно, это авторитарный стиль. В принципе, если говорить о каких-то моих прогнозах, все-таки он будет вынужден подчиниться до определенной степени требованиям ЕС. Звучит очень острая критика его и с американской стороны, и со стороны партнеров от ЕС за авторитарный стиль, попытки изменения конституции с тем, чтобы укрепить свои позиции. Слишком плоха в стране экономическая ситуация, слишком велика зависимость от каких-то новых кредитов, которые Венгрия может получить именно от Европейского Союза.
Это был унгарист Александр Стыкалин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 6. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Туве снят режим чрезвычайной ситуации, введенный после землетрясения 27 декабря. Суд в Польше сегодня рассматривает вопрос об аресте бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, задержанного накануне в курортном городе Закопане. Новый президент самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук сегодня в ходе визита в Москву был принят главой администрации президента России Сергеем Ивановым. Афганские талибы заявляют о том, что достигли с властями Катара предварительного соглашения об открытии своего политического представительства в этой стране.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Продолжаем программу «Время свободы» разговором о международных новостях. Этот год богат на президентские выборы не только в России, в США, но и во Франции. Пройдут выборы главы государства. Главная тема нынешней предвыборной кампании во Франции – долговой кризис в странах еврозоны и уровень жизни французов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Больше работать, чтобы больше зарабатывать. Благодаря этому лозунгу 5 лет назад победил Николя Саркози. Сегодня действующий президент, как, впрочем, и его политические соперники, больше не обещают французам, что их уровень жизни повысится. Теперь главная задача – найти способ, чтобы удержать его на нынешнем уровне. О том, как экономическая ситуация будет влиять на президентские выборы, в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель директора Французского института общественного мнения Фредерик Даби.
Французы серьезно обеспокоены кризисом. Это кризис нового типа, который вызывает значительную напряженность. В такой ситуации кандидаты вынуждены отказаться от соблазна давать пустые обещания. Президент со своей стороны вынужден сгущать краски. В отличие от прошлых выборов, которые проходили зачастую в отрыве от реальности, вопросы экономики, международной политики оставались в стороне. На этот раз сложная экономическая ситуация будет в центре предвыборной кампании. Например, что произойдет, если во время предвыборной кампании Франция лишится наивысшего кредитного рейтинга? Что произойдет, если снова вырастет безработица? Экономическая ситуация будет очень серьезно влиять на эту избирательную кампанию.
На сегодняшний день рейтинг Николя Саркози оставляет желать лучшего. По данным опроса общественного мнения Via Voice, проведенного в конце ноября, 67% французов против переизбрания действующего президента. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Саркози проголосовали бы 25,5%. Это данные опроса Ipsos Logica Business Consulting, опубликованные в начале ноября. Но, несмотря на низкий рейтинг, у Николя Саркози есть все шансы на победу, считает Паскаль Веро, глава отдела политики газеты «Либерасьон».
Эти выборы будут проходить на фоне мирового кризиса. Рейтинг действующего президента Франции, конечно, низкий на сегодняшний день. Но этот президент борется с кризисом, и вся его предвыборная кампания будет построена следующим образом. Он скажет избирателям: во-первых, я президент, который защищает свою страну. Во-вторых, в кризисной ситуации я сильнее, чем Франсуа Олланд. Николя Саркози умеет прекрасно вести предвыборную кампанию. Мы это видели в 2007 году. Это его стихия. Он умеет быть убедительным, обращаться напрямую к избирателям.
Однако, если бы выборы состоялись сейчас, то наибольшее количество голосов было бы отдано за противника действующего президента, кандидата от социалистической партии Франсуа Олланда. За него готовы проголосовать 32% французов, по данным опроса Ipsos Logica Business Consulting. Франсуа Олланд – бывший гражданский муж Сигален Рояль, проигравший на выборах 2007 года Николя Саркози. У них 4 детей. В течение 11 лет, с 1997 по 2008 год, Олланд был первым секретарем социалистической партии. Политические противники не устают повторять, что пост президента депутату от департамента Карес не по плечу, ведь он никогда не занимал даже должности министра. Департамент Карес расположен в центральной части Франции и часто служит синонимом глубинки во французском языке, почти как название города Урюпинска в русском. Еще несколько месяцев назад, весной, Олланд уступал по всем опросам общественного мнения другому социалисту – Доминику Строскану. Но после того, как в мае Строскан был арестован по обвинению в попытке изнасилования в Нью-Йорке, рейтинг скромного депутата от департамента Карес стал медленно, но неуклонно расти. По данным опроса Ipsos Logica Business Consulting, на третьем месте сегодня кандидат от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. За нее готовы проголосовать 17% опрошенных. Интересно, что несколько месяцев назад, в марте 2011 года, расстановка сил была иной. По данным опубликованного тогда опроса, проведенного институтом Harris Interactive, за Марин Ле Пен готовы были проголосовать 23% избирателей, в то время как за лидера социалистов Мартин Обри и за Николя Саркози по 21%. Парламенту. Результаты этого опроса стали сенсацией. Политические обозреватели заговорили о возможном повторении 21 апреля 2002 года. Напомню, что 21 апреля 2002 года состоялся первый тур президентских выборов, в результате которого большинство голосов получил Жак Ширак, а на втором месте оказался лидер Национального фронта Жан-Мари Ле Пен, отец Марин Ле Пен. Кандидат от социалистической партии Лионель Жоспен занял тогда лишь третье место. Выход ультраправого кандидата во второй тур был полной неожиданностью и вызвал широкий международный резонанс. До первого тура выборов остается 4 месяца. И нет никакой гарантии, что политический ландшафт не изменится снова, уверяет заместитель директора Французского института общественного мнения Фредерик Даби.
Расстановка сил может еще поменяться, потому что французы пока активно не следят за предвыборной кампанией. Лишь половина опрошенных заявляют, что они интересуются будущими выборами. Неизвестны еще и все кандидаты. Правда, в последнее время прояснилась ситуация с кандидатами от центристов. На сегодня Франсуа Олланд и Николя Саркози значительно опережают Мари Ле Пен, но до выборов ситуация может и измениться.
Кроме трех лидеров, о своем участии в президентской гонке объявили еще 13 кандидатов. Среди них кандидат от партии «Европа, экология, зеленые» Ева Жули, за нее готовы проголосовать 5% избирателей, кандидат от левого фронта Жан-Люк Меланшон, он имеет сегодня 8% голосов, и центрист Франсуа Байру, за него готовы проголосовать 12% граждан. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В завершении этого часа поговорим об итогах ушедшего года для Европейского Союза и перспективах ЕС в наступившем году. Ушедший год, как отмечают многие, был один из самых драматичных в истории ЕС. Он был омрачен долговым кризисом и проблемами единой европейской валюты. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
В интервью «Радио Свобода» официальный представитель Европейской комиссии Пио Аренкильде Хансен подчеркнула, что в 2012 году Европейский Союз и Европейскую комиссию в частности ждут многие серьезные проблемы, однако никуда не деться от того, что главными в годовой повестке дня будут, конечно, экономические вопросы.
В первую очередь предстоит противостоять экономическому кризису и суверенному долгу в ряде стран и продолжать нашу работу по возвращению Европы и всех государств-членов на путь, строго ориентированный на экономический рост и создание рабочих мест. Для Европы это означает работать над нашей бюджетной дисциплиной, чтобы лучше уравновесить государственные финансы в странах ЕС, потому что это первое условие для восстановления возможностей экономического роста. Долг в некоторых странах Союза препятствует такому росту и увеличению занятости населения. Мы хотим внедрить стратегию инвестиций и инноваций, которая позволит Европе стать более производительной и в то же время создать больше рабочих мест для европейцев.
Сказала Пио Аренкильде Хансен. По ее мнению, все это тесным образом связано с необходимостью глубоких реформ европейских экономик, то есть их адаптации к требованиям конкурентоспособности на международном уровне. А что предполагается предпринять в организационном плане?
Нас в предстоящем году ожидает внедрение механизмов европейского экономического управления силами учреждений Евросоюза, но при участии, конечно, государств-членов ЕС, которые представлены в Союзном Совете Министров и на саммитах. На последнем из них в декабре главы государств и правительств также договорились работать над новым проектом европейского договора, не затрагивая нынешние европейские институты и действующий договор. Это планируется, чтобы еще больше укрепить бюджетную дисциплину. Мы будем работать над тем, чтобы этот договор мог однажды увидеть свет, оставаясь совместимым с нашим управлением на основе действующего договора и дополняющим его. Нет конкуренции между этими двумя концепциями. Новое просто добавится в результате необходимой юридической работы к тем институциональным структурам и договору, которые у нас сейчас есть.
Официальный представитель Еврокомиссии упомянул энергетическое сотрудничество с Россией в числе главных приоритетов не случайно. Это очень важный раздел двусторонних отношений. Я попросил ведущего эксперта Брюссельского института «Восток-Запад» Данилу Бочкарева ответить на вопрос, как ему видится это сотрудничество в предстоящем году.
Есть один момент, который играет не в пользу «Газпрома», а не в пользу России. Наверняка потребление газа в Европе будет сокращаться в связи с кризисом. Соответственно, усилится конкуренция на газовом рынке Европы, в том числе и конкуренция между спотовыми ценами и ценами, привязанными к нефти. Абсолютное большинство контрактов «Газпрома», поставляемых в Европе, в основном привязано к цене на нефть. В этом случае цены на газпромовский газ будут оставаться высокими, так как в данный момент нефть не падает и цена на нефть относительно высокая. И, соответственно, «Газпром» будет испытывать все больше и больше давления со стороны своих покупателей, которые будут требовать снижения цен на газ, так как они будут иметь альтернативу поставок со спотовых рынков, которые, возможно, будут дешевле, нежели трубопроводный газ, поставляемый «Газпрому».
С вопросом, чего ожидает российская сторона от сотрудничества с Евросоюзом в 2012 году, я обратился к человеку, который принимал самое непосредственное участие в подготовке целого ряда встреч России и ЕС на высшем уровне, в том числе последнего саммита 15 декабря российскому постоянному представителю при Европейском Союзе Владимиру Чижову.
Я жду активизации переговорного процесса по новому базовому соглашению России и ЕС, переговорному процессу, который я веду с российской стороны и который последние месяцы как бы находился в состоянии некоторые технические паузы в ожидании развязки по другому сюжету вступления России в ВТО. Я ожидаю активной реализации имплементации совместных шагов по переходу к безвизовому режиму, развития сотрудничества по четырем дорожным картам, по четырем общим пространствам. Ну и ожидаю еще два саммита.
И напомню также, что очередными государствами-председателями ЕС в 2012 году являются Дания в первом полугодии и Кипр во втором. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В следующем информационном часе мы поговорим о будущем общественного движения «Архнадзора», которому в феврале исполняется 3 года. Мы также поговорим о возобновлении палестино-израильского диалога и об изменениях, которые ждут российских автомобилистов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.